Это была дьявольская кровавая вакханалия, круговерть чудовищной смерти, клубок собачьих тел, из которых на краткий миг с мольбой простирались руки то Летисии, то мальчика. Но очень быстро обе жертвы превратились в куски с жадностью пожираемого мяса, и все это происходило на глазах у рыночной толпы, на глазах сотен людей. Лица одних были искажены ужасом, другие не скрывали злорадства, а кто-то плакал от жалости. Но вот все кончилось, и все увидели, что на земле валяется шляпа Летисии Носарена, украшенная фетровыми фиалками. Оцепеневшие от ужаса, забрызганные кровью идолоподобные зеленщицы беззвучно шептали: «Боже мой, этого бы не случилось, если бы генерал этого не хотел». Так это произошло к вечному позору президентской гвардии, которой удалось спасти только обглоданные до бела кости, подобрать их среди окровавленных овощей.
«Одни только белые кости, мой генерал».
Правда, кроме костей были найдены и подобраны медали мальчикам, его сабелька карточного короля, софьяновые туфли Летисии Носарена, неведомо почему всплывшие в бухте на расстоянии целой мили от рынка. Были найдены бусы из цветных стекляшек и кошелек, сделанный из куска кольчуги. Эти вещи мы вам и вручаем, мой генерал. А также три этих вот ключа, обручальное кольцо из почерневшего золота и эти 50 центавов. 5 монет по 10 центавов каждая. Вот, сосчитайте, пожалуйста. А больше ничего от них не осталось. Ему было бы абсолютно все равно, что от них осталось, если бы он мог предвидеть, что всего лишь через несколько лет он начисто забудет о том, что случилось в ту роковую среду. Но тогда он рыдал от ярости и не спал всю ночь, страдая от воя переловленных и посаженных на цепь собак-людоедов. Он никак не мог решить, что с ними делать, ибо был повергнут в смятение мыслью о том, что казнь собак может оказаться повторным убиением Летисии и мальчика, находящихся в собачьих чревах. Он приказал снести железный павильон овощного рынка и разбить на его месте сад с магнолиями и перепелками, а посреди сада воздвигнуть мраморный крест. Крест сей должен был быть выше маяка и сиять ярче его, дабы увековечить в памяти грядущих поколений историческую женщину, которую сам генерал забыл гораздо раньше, чем был разрушен памятник. Его взорвали однажды ночью, и никого не возмутил этот взрыв, а магнолии были сожраны свиньями. Сад превратился в сточную вонючую лужу, но генерал никогда не увидел этого не только потому, что приказал своему личному шоферу объезжать стороной то место, где располагался некогда овощной рынок, даже если объезд будет длиной с кругосветное путешествие, но и потому, что не показывался в городе с тех пор, как переселил все свои министерства в здание из солнечного стекла и остался во дворце один с горсткой прислуги. Дворец перестал походить на дворец, ибо он приказал, чтобы в нем не осталось и следа королевских претензий Летисии Носарена. Он бродил в одиночестве по безлюдным коридорам и пустым покоям, без цели, без дела, лишь время от времени давая незначительные указания генералитету или принимая участие в заседании Совета министров, на котором решался какой-либо трудный вопрос, и для принятия окончательного решения требовалось мнение президента. Кроме того, ему приходилось терпеть визиты зловредного посла Уилсона, который, расположившись в тени Сейбы, задерживался у него допоздна, угощал его конфетками из Балтиморы, совал ему журнальчики с фотографиями голых женщин, стараясь под сурдинку уговорить его отдать территориальные воды страны в счет погашения громадных процентов внешнего долга. Он давал послу выговориться, то слыша все, о чем тот говорит, то ничего не слыша, В зависимости от того, выгодно ему слышать или невыгодно. Когда же слово «извержение посла» становилось слишком докучливым, его собеседник пропускал весь этот поток слов мимо ушей, прислушиваясь, как в расположенной неподалеку женской школе хор девочек поет о рябенькой пташечке, что сидит на зеленом деревце. С наступлением сумерек он провожал посла из патио, пытаясь объяснить своему гостю, что тот может требовать абсолютно все, кроме моря.
«Как я останусь без моря под окнами? Что я буду делать один, без него, в этом огромном доме? Что станет со мной, если завтра я не увижу его в этот же час заката, когда оно похоже на пылающее болото? Как я буду жить без декабрьских ветров, которые с воем врываются в разбитые окна, без зеленых сполохов маяка? Я, кто покинул туманы своего плоскогорья и, подыхая от лихорадки, ринулся в пекло гражданской войны вовсе не из патриотических чувств, как пишут об этом во всех биографических словарях, и вовсе не из-за авантюризма, как утверждают некоторые, и уж тем более не из-за федералистских идей, да пребудут они в священном царстве Божьем, а исключительно ради того, чтобы увидеть море. Все остальное фигня, мой дорогой Уилсон, так что придется вам придумать что-нибудь другое».
И он прощался с послом, легонько потрепав его по плечу. Проводив посла, он брел в свое обиталище, зажигал свет в пустынных кабинетах былых ведомств и однажды вечером вдруг увидел заблудившуюся в коридорах корову, погнал ее к лестнице. Животное зацепилось копытами за дырявую ковровую дорожку и кубарем покатилось вниз по ступенькам, раскроив себе череп к неописуемой радости изголодавшихся прокаженных, которые бросились тут же разделывать тушу. Все прокаженные, паралитики и слепцы вернулись после смерти Летисии Носарено и вновь обитали в саду среди одичавших розовых кустов. Снова вымаливали у него щепотку целительной соли, пели звездными ночами песни, и он сам пел с ними песенку давних славных времен. «Сусанна, приди ко мне, Сусанна!» В 5 часов пополудни он подглядывал из окошка коровника, как возвращаются из школы девочки в голубеньких передничках, в гольфиках, с косичками, и, млея от похоти, манил их к себе, поигрывая за железными прутьями окошко тряпичными пальцами перчатки. «Девочка, девочка, иди-ка сюда, дай я тебя пощупаю».
«Мама родная, мы убегали от него, как от призрака с щекоточными глазами».
Он же, видя, как они убегают, сокрушенно думал:
«Мать моя, Бендисьон Альварадо, да чего молоды нынешние девчонки».
Ему ничего не оставалось, как посмеиваться над собой, считая себя ни на что негодным. Но когда его персональный лекарь, его министр здравоохранения, которого он постоянно приглашал к обеду, решил не ограничиться осмотром глаз и проверкой пульса, а прописал ему микстуру от старческого склероза, дабы закрыть сточные трубы его памяти, он послал своего лекаря в задницу.
«Стану я пить какую-то микстуру. Я... человек, который никогда ничем не болел, кроме как лихорадкой в годы войны».
Он стал обедать в полном одиночестве, отрешенный от всего мира, повернувшись спиной ко всему белому свету. Большой эрудит, посол Мэриленд, подсказал ему, что так обедали марокканские короли. Он обедал, стараясь сидеть прямо, с высоко поднятой головой, держа вилку в левой руке, а нож в правой, тщательно пережевывая пищу в соответствии со строгими правилами позабытой своей наставницы. Затем он обходил весь дворец в поисках тайников, где были спрятаны банки с медом. Но, обнаружив тот или иной тайник, через пару часов забывал, где он находится, начинал новые поиски и между делом находил засунутые в щели, словно окурки сигарет, свернутые в трубочку полоски бумаги, которые когда-то были полями конторских книг. Давным-давно, В другую эпоху он обрывал эти поля, чтобы записать на них то, о чем сам он уже не сможет вспомнить спустя многие годы. «Завтра вторник», — было написано на одной из полосок, а на другой он прочитал: «На твоем белом платке вышиты красным инициалы одного имени, но это не твое имя, мой властелин». Он ничего не понял и с удивлением прочитал на следующей бумажке: «Летисия Носарено моей души, посмотри, что стало со мной без тебя». Летисия Носарено. Это имя встречалось почти на каждой бумажке, и он никак не мог взять в толк, кто это был, так несчастлив, что оставил после себя столько письменных вздохов. «И при чем здесь мой почерк, черт подери?» Но это был его почерк. Неповторимая каллиграфия левши, украшавшая к тому времени стены нужников, где он писал для собственного успокоения: «Да здравствует генерал!» Он уже не гневался на себя за то, что стал слюнтяем, что опустился ниже любого военного сухопутных войск, флота или авиации, что распустил нюни из-за монастырской послушницы, от которой только и осталось, что имя, записанное карандашом на узких полосках бумаги. Он просто не помнил ничего из того, что было до и после роковой среды, после того, как он отказался даже притронуться к вещам Летисии и мальчика, к тем вещам, которые адъютанты положили на его письменный стол. Глядя в сторону, он приказал: «Унесите эти туфли, эти медали, унесите все, что может напомнить мне о покойниках». И все, что им принадлежало, было унесено в спальню Летисии, в спальню, где прошли безумные сиесты его страсти. «Забейте там все двери и окна, черт подери, и не смейте входить туда, даже если я сам прикажу вам войти». Отдав этот приказ, он долгие месяцы корчился в судорогах ужаса, слушая, как воют на цепи собаки, сожравшие Летисию и мальчика. Но не решался приказать, чтобы их отправили на живодерню, ибо думал, что любой вред, причиненный собакам, причинит боль дорогим покойникам. Он забивался в гамак, стараясь забыться, стараясь унять свою ярость, ибо знал, кто были истинные убийцы его кровных. Он вынужден был терпеть унижение, видя убийц в своем собственном доме, но в то время он ничего не мог с ними поделать. Чувствовал себя униженным, но вынужден был терпеть их, потому что в то время не доставало его власти, чтобы свернуть им шею. Он не стал устраивать никаких похорон, запретил являться к нему с выражением соболезнования, не объявлял траура, ждал своего часа, качаясь в гамаке злобы под сенью гигантской сейбы. Там, под этой сейбой, последний его закадычный приятель сказал ему, выражая мнение всего генералитета, что, мол, генералитет гордится тем достоинством и выдержкой, с какими народ перенес эту ужасающую трагедию. Всюду царят спокойствие и порядок. Он чуть заметно усмехнулся. «Не говорите глупостей, дружище. В том-то и дело, что спокойствие. В том-то и дело, что порядок. Людей нифига не взволновало это несчастье». Он перечитывал газету от корки до корки, и слева направо, и справа налево, пытаясь найти в ней нечто большее, нежели официальные сообщения правительственного пресс-центра. Велел поставить радиоприемник рядом с собой, чтобы не пропустить важных известий. И, наконец, дождался. Все радиостанции, от Веракруса до Риобамбы, передали сообщение о том, что служба национальной безопасности напала на след организаторов покушения. «А как же иначе, тарантуловые дети?» — пробормотал он, а радио сообщало далее, что организаторы покушения обнаружены в одном из пригородных публичных домов, на который обрушен огонь минометов. «Вот так», — вздохнул он, — «бедные люди». Однако он оставался в гамаке, совершенно непроницаемый, ни единым проблеском не выдавал того, что замыслил, молясь про себя. «Мать моя, Бендисьон Альварадо, сохрани мне жизнь для мщения. Веди меня за руку,
Мать, вдохнови меня!»
Он был настолько уверен, что мать услыхала его мольбы и вняла им, что полностью владел собой и справился со своим горем. Это и увидели ответственные за общественный порядок и национальную безопасность офицеры генерального штаба, которые явились доложить ему. «Мой генерал, трое организаторов покушения убиты в перестрелке с силами охраны порядка, двое схвачены и находятся в камерах Сан-Херонимо». Сидя в гамаке с кувшином фруктового сока в руках, он сказал: «Ага», и твердой рукой хорошего стрелка налил им всем по стакану сока. Он был воплощением мудрости в большей степени, чем когда-либо раньше, и был чуток, как никогда. Настолько чуток и внимателен, что угадал наши желания и разрешил нам всем закурить. Это было неслыханно — разрешить нам курить при исполнении служебного долга. «Под этим деревом все мы равны», — сказал он и спокойно выслушал подробный доклад о том, как было задумано и осуществлено преступление на рынке. Как из Шотландии отдельными партиями были привезены 82 щенка охотничьей породы, из которых 22 подохли по разным причинам, а остальные 60 были должным образом натасканы шотландским собаководом, который в преступных целях привил им лютую ненависть не только к чернобуркам Летисии Носарено, но и к ней самой, а также к мальчику. «Собак натаскивали, пользуясь вот этими предметами туалета, мой генерал. Им давали нюхать украденное из дворцовой прачечной вот это белье, вот этот корсаж Летисии Носарено, вот этот ее платок, вот эти чулки, вот этот мундир мальчика, мой генерал. Вы узнаете все эти вещи?» Он даже не глянул на то, что ему показывали, лишь сказал «Ага», и внимательно слушал дальнейшие объяснения. «Этих 60 собак приучали не лаять в тех случаях, когда они не должны лаять. Приучали их к человечине, мой генерал. Держали их в заперти, в полной изоляции от света Божьего. Их натаскивали несколько лет на заброшенной китайской ферме в 7 милях от столицы. На этой ферме имелись чучело Летисии Носарено и мальчика, сделанные в натуральную величину и обряженные в их одежды. Кроме того, собак учили узнавать мальчика и Летисию в лицо, постоянно показывая им вот эти портреты и эти газетные фотографии». И военные показали ему альбомы, на страницах которых были расклеены те фотографии, чтобы он оценил, какую огромную они провернули работу, эти гладкие боровы. «Каждый делает свое, мой генерал». Но он, не глядя на них, обронил только свое «ага». И тогда они сказали ему самое главное, что, разумеется, заговорщики действовали не сами по себе, что они — агенты тайной организации, чей центр находится за границей. «Вот их эмблема, ваше превосходительство». И они показали ему эмблему заговорщиков — скрещение гусиного пера и кинжала. А он сказал «ага». Они же продолжали свой доклад, из которого явствовало, что все заговорщики давно скрывались от органов правосудия, боясь ответственности за ранее совершенные уголовные преступления. И они показали ему альбом, где были помещены фотокарточки заговорщиков, взятые из полицейских досье. «Вот эти трое убиты, а эти двое схвачены и сидят в подземельях Сан-Херонимо, мой генерал. Как поступить с ними? Решение принадлежит вам. Это братья Маурисио и Гумара Понсе де Леон, 28 и 23 лет. Первый из них дезертировал из рядов вооруженных сил, постоянного места жительства не имеет и является лицом без определенных занятий. Второй преподавал керамическое дело в ремесленном училище. Увидев этого человека, собаки, о которых идет речь, виляли хвостами от радости и всем своим поведением выказывали ему свою преданность, что является несомненным и неопровержимым доказательством его вины, мой генерал». Но он и тут только и сказал, что свое «ага», однако, подводя в официальной сводке итоги дня, с похвалой отозвался о трех высших офицерах, проводивших расследование, и наградил их почетной медалью за верную солдатскую службу Родине. Он сам вручил им эту медаль, и тут же, на торжественной церемонии награждения, учредил военно-полевой суд, который приговорил братьев Маурисио и Гумаро Понсе де Леон к расстрелу. Приговор должен быть приведен в исполнение по истечении 48 часов с момента его оглашения, если, конечно, ваше превосходительство не помилует осужденных. Все эти 48 часов он задумчиво лежал в своем гамаке в полном одиночестве, оставаясь глухим к просьбам о помиловании, которые раздавались со всех концов света. Он слушал по радио бесплодную болтовню в сообществе наций, слушал брань, которой его осыпали в нескольких соседних странах, слушал, как в нескольких соседних странах его хвалят и поддерживают. Затем он принял своих министров и с одинаковым вниманием выслушал как тех, кто робко говорил о милосердии, так и тех, кто громко настаивал на решительных мерах. Он отказался принять папского нунция, поспешившего к нему с личным пасторским посланием самого папы, в котором его святейшество беспокоился о судьбе двух заблудших овец. Он молча выслушивал сообщение о том, что вся страна взволнована и взбудоражена его молчанием, молча прислушивался к далекой перестрелке, молча воспринял гул взрыва, происшедшего без всяких видимых причин на военном корабле, что стоял на рейде у входа в бухту. 11 убитых, мой генерал, 82 раненых, корабль вышел из строя. «Хорошо», — проговорил он, глядя в окно спальни на пылающую входа в бухту ночной костер. То началась последняя ночь двух приговоренных к смерти узников, двух братьев, ожидавших исполнения приговора на военной базе Сан-Херонимо. Он вспомнил их в эти часы такими, какими видел на фотографиях, с одинаковыми, сразу видно, что братья, бровями. Представил, как они дрожат от ужаса. Одинокие, обреченные, с номерными табличками на шее. Представил их в камере смертников, в ярком свете постоянно включенной лампочки. Он чувствовал, что их мысли обращены к нему. Чувствовал, что они надеются, что умоляют о помиловании. Однако ни по единому его жесту невозможно было предугадать, как он поступит. Он завершил свой обычный будничный день. Как обычно, попрощался с дежурным офицером, который оставался у дверей его спальни с тем, чтобы в любую минуту быть готовым довести до всеобщего сведения его решение, даже если это решение будет принято до первых петухов. «Доброй ночи, капитан», — сказал он небрежно, не глядя на офицера. Повесил на крюк свою лампу, закрылся на 3 замка, 3 щеколды и 3 цепочки. Лег на пол и погрузился лицом вниз в чуткий сон, сквозь легкую оболочку которого слышал тревожный лай собак во дворе, сирены санитарных машин, взрывы петард и взрывы музыки на каком-то сомнительном празднике, доносящейся сквозь густую тьму города, потрясенного беспощадностью приговора. Он проснулся в полночь от звона соборных колоколов, проснулся в 2 во второй раз, а в 3 проснулся снова из-за мороси, царапавшей стекла и металлические сетки на окнах. И тяжело поднялся с пола тем громоздким и сложным манером, какой, вставая, применяет бык. Сперва подымается зад, затем опора на передние ноги, а уж затем подымается оглушенная голова с длинной нитью слюны изо рта. Так он поднялся, подобно быку, и приказал дежурному офицеру, чтобы, во-первых, немедленно убрали из-под окон этих собак, куда угодно, лишь бы он их не слышал, но чтобы их не убивали, а содержали за счет правительства до тех пор, пока они не подохнут от старости. Во-вторых, он приказал освободить как невиновных всех солдат охраны, которые сопровождали Летисию Насарена и мальчиков в ту роковую среду. И, наконец, в-третьих, он приказал незамедлительно казнить братьев Маурисио и Гумаро де Леон, но подвергнуть их казни не через расстрел, как это решил военно-полевой суд, а применить отмененный способ казни, то есть четвертовать их при помощи 4 лошадей. И братьев Понсе де Леон разорвали лошадьми на куски, и части их тел выставили на самых видных местах в различных районах нашего необъятного царства скорби в целях всеобщего устрашения. «Бедные ребята», — бормотал он, шаркая огромными ножищами тяжело раненого слона, и страстно молился про себя. «Мать моя, бендисьон Альварадо, помоги мне, веди меня за руку, мать! Не спошли человека, который поможет мне отомстить за эту невинную кровь!» Он денно и ночно мечтал о таком человеке, о человеке со сверхъестественными способностями к сыску, о человеке в этом смысле провиденциальном. Он представил себе этого человека в бреду своего злопамятства и с затаенным волнением пытался узнать его среди встречных, заглядывая в самую глубину их глаз. Пытался узнать его по каким-то сокровенным оттенкам голоса, вслушиваясь в голоса окружающих. Он прислушивался к подсказкам сердца, рылся во всех уголках своей памяти и потерял уже было надежду найти его, как вдруг этот человек предстал перед ним, полное ослепительного очарования. Это был самый изысканный человек из всех, кого видели когда-либо мои глаза, мать. Он был одет, как года в старину. На нем был фрак от Генри Поула с горденьей в петлице, брюки от Пиковера и жилет из переливчатой серебряной парчи. Этот человек привык блистать в самых аристократических салонах Европы, где он появлялся со своим огромным, величиной с теленка, угрюмым доберманом с человеческими глазами. «Хосе Игнасио Сайенс де ла Барра», — представился он, — «к вашим услугам, ваше превосходительство». Это был последний вольный отпрыск нашей аристократии, сметенный ураганным ветром гражданской войны, разбитый армиями федералистских каудильо, стертый с лица Отечества вместе со своими претензиями на величие, вместе со своими огромными меланхолическими поместьями и своим французским прононсом. Великолепный породистый капрал, не имеющий за душой ничего, кроме своих 37 лет, знание 7 языков и 4 призов по охотничьей стрельбе в лед, завоеванных на состязаниях в Довиле. Невысокий, стройный, с кожей цвета железа, с черными, кроме одной крашенной под седину пряди, волосами метиса, расчесанными на прямой пробор, с твердыми волевыми губами, с решительным взглядом сверхпроницательных глаз. Он любил позировать для цветных фотографий на фоне идиллических весенних пейзажей, изображенных на салонных гобеленах, как бы играя в крикет своей вишневой тростью. Едва увидев капрала, его превосходительство облегченно вздохнул. «Это он! Тот, кто мне нужен!» И Хосе Игнасио Сайенс де ла Барра поступил на службу к нашему генералу, оговорив одно единственное условие. «Ваше превосходительство выделяет мне денежные средства в сумме 850 миллионов песо, в отношении которых я не подотчетен ни перед кем, кроме как перед вашим превосходительством. Равно как подчиняюсь я только одному лицу, вашему превосходительству. Со своей стороны, я обязуюсь в течение 2 лет вручить вам головы подлинных убийц Летисии Носарено и вашего мальчика». Условие было принято.
«Согласен».
Ибо генерал убедился в преданности Хосе Игнасио Сайенса де ла Барра, убедился в его способности действовать не рассусоливая, убедился после того, как подверг его множеству всяческих испытаний, дабы проникнуть в лабиринты его души, дабы увидеть, насколько сильна его воля, как далеко она простирается, дабы узнать, есть ли какая слабинка в его характере. Последним испытанием была серия беспощадных партий в домино, которые Хосе Игнасио Сайенс де ла Барра с безрассудной смелостью выиграл, не имея на то разрешения.
«Потому что это был самый отважный человек из всех отважных, каких только видели мои глаза, мать. Он был редкостно терпелив, он все знал. Знал 72 способа приготовления кофе, различал моллюсков по полу, знал нотную грамоту и азбуку слепых. Он мог подолгу молча смотреть мне в глаза, и я не знал, куда мне деваться перед этим невозмутимым взором, теряясь перед утонченными жестами рук,
перед тем, как он небрежно опирается на рукоять своей вишневой трости, посверкивая алмазом чистейшей воды на мизинце. Я не знал, куда мне деваться перед его громадным псом, бдительным и свирепым, лежащим у его ног, подрагивающим во сне шкурой, этой живой бархатной оберткой своего тела. Я не знал, куда мне деваться перед этим человеком, благоухающим лосьонами. Перед этим человеком, чье тело не боялось ни ласки, ни смерти. Перед человеком поразительной красоты и в то же время полным присутствия духа, что нечасто доводится видеть. И вот этот человек решился сказать мне, что я совсем не похож на военного, что я стал военным из высших соображений. Вы не чета всем этим воякам, генерал. Это люди достаточно примитивны, с такими же примитивными амбициями. Чины для них важнее власти. Они предпочитают командовать, а не властвовать. Они служат не чему-то, а кому-то. Поэтому с ними так легко управляться, особенно если настраивать одних против других. Так он сказал. А мне оставалось лишь улыбнуться, думая про себя, что вряд ли мне удастся скрывать свои мысли от этого ослепительного человека, которому я дал больше прав, чем кому бы то ни было за все годы своего правления, если не считать моего дорогого друга, генерала Родриго де Агилара, да пребудет он в священных руках Господа. И генерал сделал Хосе Игнасио Саенса де ла Барра полновластным хозяином тайной империи внутри своей собственной. То была незримая служба репрессий и уничтожения. У нее не было не только официального названия, но и конкретного местонахождения. Она была повсюду и нигде. Она казалась реальной, ибо никто не отвечал за ее действия. Однако же она существовала. Чудовищная химера была реальностью. Невидимая, она террором подчинила себе остальные репрессивные органы государства задолго до того, как высшие военные ощутили ее зловещее влияние и незримую вездесущность. Сам генерал не предвидел, во что превратится эта страшная затея. Я и не подозревал, что оказался в ненасытных щупальцах этого людоеда в одежде принца. В тот самый час, когда, подпав под власть его дьявольского очарования, принял его условия. И вот однажды этот человек доставил в президентский дворец грубый мешок, который, казалось, был набит кокосовыми орехами, и приказал поставить его в укромном местечке, где бы он никому не мешал. «Всуньте его хотя бы в этот встроенный шкаф, где хранятся ненужные архивы». Мешок сунули в шкаф и забыли о нем. А через 3 дня невозможно стало дышать из-за ужасного трупного запаха, который пропитал все стены и ложился смрадным налетом на зеркала. Мы искали источник этой ужасной вони на кухне, проверяли коровники, изгоняли ее окуриванием из кабинетов, а она заползала в зал заседаний. Ее миазмы, подобные сладковатому запаху гниющей розы, проникли в самые скрытые щели, куда никогда не проникали никакие запахи, куда в холерные годы не проникало даже дуновение ветра, отравленного заразой. Вонь же исходила оттуда, где искать и не думали, из шкафа с архивными бумагами, от того грубого мешка, который, казалось, был набит кокосовыми орехами, который сунули в шкаф по велению Хосе Игнасио Саенса де ла Барра. Оказалось, что в этом мешке был его первый взнос, предусмотренный соглашением с генералом. 6 отрубленных голов. Причем на каждую голову имелось соответствующее свидетельство о причине смерти ее недавнего обладателя. Там была голова слепого старца, потомственного патриция, представителя каменного века, Дона Непомусено Эстрада, 94 лет, последнего ветерана Великой войны и основателя партии радикалов, умершего, как о том сообщалось в прилагаемом свидетельстве, 14 мая вследствие старческого склероза сердечных сосудов. Голова доктора Непомусено Эстрада де ла Фуэнте, сына предыдущего, 57 лет, гомеопата, умершего, если верить прилагаемому свидетельству, в тот же день, что и его отец, от разрыва сердца. Глава Элисера Кастора, 21 года, студента-физиолога, умершего, как сообщалось в свидетельстве о смерти, от тяжелых телесных повреждений, нанесенных колющим предметом в пьяном побоище. Глава Лидисы Сантьяго, 32 лет, активный подпольщица, умерший вследствие криминального аборта. Глава Роки Пинсона, он же Хасинто Невидимка, 38 лет, фабриканта цветных надувных шаров, умершего в тот же день, что и предыдущие, от алкогольного отравления. Глава Наталисио Руиса, лидера подпольного движения 17 октября, 30 лет, умершего, как удостоверяло свидетельство о смерти, вследствие того, что означенный Наталисио Руис на почве несчастной любви выстрелил себе в рот из пистолета. Итого 6 голов, ваше превосходительство. Распишитесь в получении вот на этой квитанции. И он, с перевернутой от зловония и ужаса печенкой, подписал эту квитанцию, думая про себя: «Мать моя, Бендисьон Альварадо, этот человек просто зверь. Кто бы мог подумать, глядя на его изысканные манеры и цветок в петлице?» А вслух он сказал: «Не присылайте мне больше тасахо, начо. Мне достаточно ваших устных донесений».
Тасахо — вяленое мясо. Начо — уменьшительное от Игнасио.
Однако Хосе Игнасио Сайенс де ла Барра энергично возразил: «Наше с вами соглашение — мужское дело, ваше превосходительство. Но ежели у вас кишка тонка, чтобы смотреть правде в глаза, то вот вам ваше золото, и давайте расстанемся. Что за фигня? Лично я готов расстрелять даже собственную мать, если это потребуется».
«Ну-ну, начо», — примирительно сказал генерал. «Нечего преувеличивать. Исполняйте свой долг».
Так что головы продолжали поступать все в тех же грубых мешках, и казалось, что мешки полны кокосовых орехов. У генерала все переворачивалось внутри. Он приказывал: «Уберите это подальше». А затем, выслушав, что написано в прилагаемых к головам свидетельствах о смерти, расписывался на очередной квитанции. Так он расписался в получении в общей сложности 918 голов своих самых непримиримых политических противников. И как раз в ту ночь, когда число голов достигло этой цифры, он увидел себя во сне, в образе какого-то однопалого существа, какого-то жуткого животного, которое оставляло за собой длинную вереницу отпечатков большого пальца, свои следы на равнине, покрытой свежим цементом. Он стал просыпаться с привкусом желчи, спасался от предрассветной тревоги на ферме, пересчитывая отрубленные головы возле навозной ямы своих унылых воспоминаний, до того углубляясь в свои старческие думы, что путал шум несносного сверчка у себя в ушах со стрекотанием насекомых в гнилой траве.
«Мать моя, Бендисьон Альварадо», — думал он, — «как это может быть, что у меня оказалось столько врагов, а до истинных виновников никак не доберемся?»
Что касается количества врагов, то Хосе Игнасио Сайенс де ла Барра объяснил ему, как это получается. «За 60 наживаем 600, за 600 наживаем 6000, и так до 6 миллионов».
«Но это же вся страна, черт подери!» — воскликнул он. «Так мы никогда не закончим!»
Но Хосе Сайенс де ла Барра невозмутимо заметил: «Спите спокойно, генерал, мы кончим, когда они кончатся».
«Экий варвар!»